вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:05 в Москве, друзья. Всем доброго дня. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, добрый день.
Добрый день всех с прошедшими.
Да, я присоединяюсь. Я хочу, друзья, вам, во-первых, напомнить наши средства связи. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Также вы можете смотреть и писать нам в телеграм-канал «Радио говорит МСК». А, туда писать нельзя, там только смотреть. Ютуб-канал «Говорит Москва». Задавайте вопросы в стриме. И ВКонтакте «Говорит Москва 94,8». Говорим мы сегодня об автоделах. Ну и начнем с новостей, Сергей.
Давайте начнем с новостей. Вообще, что у нас произошло с начала этого года? Если я не ошибаюсь, у нас, во-первых, были несколько повышены пошлины за некоторые, за выдачу некоторых документов, там, за, например, за разрешение на переоборудование транспортного средства, за разрешение на перевозку опасных грузов. Там, правда, не сильно подорожало, где-то до 1500 рублей, 700 или 800, но, тем не менее, пошлины выросли. Если я не ошибаюсь, также с 1 января была отменена 30% скидка на госпошлину при оплате госпошлин через госуслуги, она действовала именно до 1 января. И то, что вот обсуждается последние буквально два дня, да, то, что с завтрашнего числа, с 11 января, вступают в силу поправки в КОАП, которые позволяют фиксировать правонарушения, связанные с выбросом мусора. В июле прошлого года была статья 8.2 федерального КОАП, дополнена тремя нормами, которые предусматривают отдельное наказание именно за выброс мусора с транспортных средств, прицепов к ним и так далее. В свое время статья это много наделала шума, потому что там, в принципе, среди наказаний упоминается также конфискация транспортного средства. Правда, она не касается именно граждан. Она может быть конфискована только если машина принадлежит юрлицу или если привлекается к ответственности лицо должностное. Вот в этих случаях и то только за повторные нарушения. За первый факт сброса мусора наказания такого не будет. И вот отсрочка была для вступления в силу норм, которые позволяют данное нарушение, то есть выброс мусора вне специально отведенных мест, фиксировать камерами. И вот с завтрашнего дня действуют нормы в кодексе, которые позволяют это фиксировать. Но сразу скажу, это, конечно, с завтрашнего дня не заработает, потому что необходимо понять, какие камеры где будут стоять. Я очень сомневаюсь, что во всех лесах эти камеры простоят, если вообще их там поставят. Те камеры, которые у нас висят на дорогах, они вряд ли могут различить мусор, который выбрасывается из машины, тем более, что статья, она так, откровенно говоря, придумывалась-то не для тех, кто выбрасывает окурки из окон, хотя это тоже недопустимо, да. Статья эта касается в основном именно тех недобросовестных перевозчиков мусора, которые не везут его в специально отведенное место, а сбрасывают там, где поближе, чтобы быстрее вернуться и быстрее выполнить план там или больше заработать, чтобы больше мусора увезти. Поэтому, скорее всего, применяться эта статья будет сначала избирательно, то есть, ну, мы понимаем, что местные власти во всех регионах или почти во всех они знают места, где у них наибольшие свалки мусора несанкционированы, да, и, видимо, с этих мест будет начато применение, этой статьи, потому что, в общем-то, трудно представить себе, что все вдруг дорожные камеры станут эти нарушения фиксировать, к тому же это нарушение рассматривается не ГАИ, а рассматривается несколькими органами, это лесоохрана, это санитарный надзор, это экологический надзор, есть даже некоторые нарушения, которые рассматривает Росавиация, если это совершено в пределах аэродрома или иной подобной территории, поэтому эти органы должны получить эти камеры, научиться ими пользоваться. Кстати говоря, есть другая проблема. Для того, чтобы эти органы выносили постановление в автоматическом режиме, они должны получить доступ к базе данных ГИБДД и заключить соответствующее соглашение с МВД. Пока таких соглашений нет. И более того, я опасаюсь, что если эти органы получат доступ к базе ГИБДД, остается только гадать, через сколько эта база окажется, так сказать, в открытом или условно открытом доступе. И это тоже не очень хорошо.
А правда, что 200 тысяч штраф будет?
Это максимальный штраф, да.
Это для
максимальный для юрлица, если это повторно с использованием грузовика, там прицепа, трактора и так далее. Для физических лиц, для граждан максимальное, самое максимальное наказание — это штраф от 60 до 70 тысяч рублей, тоже повторное и тоже из грузовика, но опять же без конфискации этого транспортного средства.
Друзья, ваши вопросы мы ждем. 7373948, код 495, смс-портал 925 8888. 8495-7948-94-8 и говорит МСК-бот, это Телеграм. А, звоните, пишите сейчас, под конец программы, вот я уверен, будет столпотворение. А, добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Сергей, Максим, это Игорь Москва.
Здравствуйте. Да, Игорь, здравствуйте.
Праздником вас прошедшим.
Спасибо.
Подскажите, такая ситуация у меня была. Еду по Дону в Воронежской области недели две назад, ну, три, был сильный ливень. И вот на дороге знак 110, которые стоят, ограничивающие скорость, и над дорогой вот эти электронные знаки, там был знак 80. Я проштудировал все правила, не смог найти, что этот знак отменяет тот, того, который стоит на дороге. И буквально вот знак 110, затем где-то метров через 100 над дорогой 80 стоит, потому что был ливень, но я понимаю. Ехал я со скоростью 100, около 100. И буквально за тем знаком, который над дорогой, буквально метров 75, я вышел специально, просчитал, опять стоит 110. После третьего знака стоят гаишники, меня останавливают и предъявляют о том, что я превысил установленную скорость. Я говорю, какую? Я говорю, 110 стоит знак. А вы видели там 80? Я говорю, видел, но через 75 метров, ну тогда я еще не считал, я потом уже после того, как мы разошлись. Я говорю, стоит 110. А вы должны руководствоваться тем знаком. Я говорю, на основании чего? И начинаю составлять протокол. Я говорю, я буду не согласен с этим.
Так, а вопрос-то в чем?
Вопрос в том, что я превысил 80.
А вас за это наказали, протокол составили, постановление вынесли или нет?
Нет, мы разошлись, потому что, ну, они говорят, если не согласны, это была Воронежская область, пишите в суд, приезжайте, будете разбираться. Я ехал с... Естественно, уже до Москвы осталось чуть-чуть, никакие суды и так далее, жалобы, ну, это, ну...
Кстати, а чем они измерили эту скорость вашу? Они что, подключились к этому электронному знаку или как? Или смотрели через какую-то камеру? Ведь у них сейчас переносных радаров нету, значит, они должны каким-то образом контачить с этим электронным знаком.
Никак не контачили, они мне сказали просто, вы превысили скорость, мы составляем протокол.
Тогда это был явный развод, потому что если у них не было никакого инструмента, который позволял бы измерить именно вашу скорость именно в этом месте, это, конечно, был какой-то развод. А тем более, что если вы ехали по территории, где знак то 80, то 110, да, соответственно, нужно понимать, что ГАИ должны точно установить место нарушения, в какой зоне действия какого конкретно знака было нарушение. Вот был бы протокол, там было бы написано, на какой трассе плюс-минус там 100 метров, в какую сторону было это нарушение. И именно поэтому, скорее всего, они и не стали протокол составлять.
Нет, они начинают уже составлять. Я сказал, что я не был согласен. Они тогда будете обжаловать здесь, в Воронежской области. Ну, это понятно.
Ну, понятно.
Что...
Одним словом, вы закончилось все более или менее нормально, верно?
Закончилось тем, что я применил благотворительность в ихнюю сторону.
Понятно.
Много?
Рубля, в виде рубля.
Одного?
Тысячи.
Ну, а, извините.
Так там штраф, по-моему, 500 рублей, если превышение на плюс 20, там со скидкой 250, может быть.
Понятно, но все равно надо было ехать жаловаться в Воронежскую область.
А куда они протокол недописанной дели выкинули или только делали вид, что начали составлять его? Или прям они... заполнили половину?
Нет, они заполнили только марку машины и фамилию.
Как бы здесь не получилось такого, что они протокол на вас составят, а потом укажут, что вы отказались, да, и через какое-то время вы узнаете, что...
Придет штраф.
Что штраф вам выписан, а вы его не получили, отказались, и он вступит в силу. Поэтому будьте повнимательны, отслеживайте все свои данные на сайте ГАИ, проверяйте, да, и проверяйте Почту России, потому что, в общем-то, бланки протоколов, они номерные, так просто их выкинуть нельзя. Конечно, можно там списать на какую-то ошибку там и так далее, но, тем не менее, не исключено, что они, увидев ваши данные, вполне могут составить на вас липовый протокол, тем более, что там сумма штрафа небольшая, и они прекрасно понимают, что, скорее всего, вы никуда жаловаться не пойдете и никуда не будете писать о том, что вы там нарушили на 500 рублей и жаловаться не будете из другого региона. Это не исключено.
Это я понял. А вот все-таки знак, который был электронный, он же не отменяет действующий знак, который на дороге.
Он не отменяет, более того, если бы они вам вменяли в вину нарушение этого электронного знака, им нужно было бы как-то зафиксировать этот знак, что именно в это время, в этом месте он устанавливал именно это ограничение, потому что если брать схему дислокации знаков из дорожной службы, там будут стоять знаки, которые вводят ограничение 110, а не 80.
Поэтому... В смысле, а электронный, который висит, большое вот меняет, табло, да, кругленькое, он может меняться. Да, и да. Этот знак не отменяет действие постоянного знака?
Он не отменяет. Да. Получается, что если знак...
Я еду 80, и вдруг я вижу знак 110, и могу я 110 ехать?
Вы можете ехать 110, да, потому что данный знак, он не отменяет требования. Но опять же, вы попали после этого, вот как в данном случае, да, после знака 80, вы попали в зону действия знака 110, когда проехали знак 110, потому что до вас никто не довел о том, что дальше этот знак действует там, от Москвы до Челябинска.
Платной дороге такое есть.
На платной дороге есть, но там, по-моему, ограничение 110 или 130.
Но там есть стационарный знак, и вот эти электронные постоянно, да, другую скорость дают.
Да, поэтому нужно быть более внимательным, потому что что получится? Если вас оштрафуют за нарушение электронного знака, да, оспорить будет крайне сложно, потому что придется подавать жалобу именно в суд, потому что ГАИ, конечно, ничего толком не рассмотрит, придется подавать жалобу в суд и требует доказательства того, что вот именно в момент того времени, которое указано в постановлении, да, машина находилась именно в зоне действия электронного знака, да, и что на этом знаке было именно такое ограничение. Не 110, как на стационарном знаке, а именно 80, или 60, там, или 40.
Окей, все разобрались. Сергулис присылает нам фотографию. Появились вот буквально недавно как-то светофор.
Пешеход. Где,
да, пешеход, стрелка направо, пешеход, стрелка налево, при этом горит зеленый свет и тем, и этим, и пешеходам,
объясню,
и водителям.
Этот знак, он будет действовать с 1 марта, это в ПДД изменения внесены, они будут действовать с 1 марта, а в городе Москве, по-моему, уже чуть ли не пару лет, а может быть даже больше, этот эксперимент проводится.
Да.
Действительно, эти знаки говорят о том, что когда вы поворачиваете на ту стрелку, которая вам горит, зеленая, направо или налево, да, если горит бело-лунный знак этого пешехода, это означает, что на поворачиваемой дороге, куда вы сворачиваете, да, горит пешеходом зеленый. Почему это сделано в Москве? Потому что в Москве долгое время светофоры были так настроены, что... Когда вы поворачиваете на свою зеленую стрелку, пешеходом горит красный. И мы, и я в том числе, привыкли к тому, что раз мы едем на свою зеленую стрелку, никому красного из пешехода быть не может, мы спокойно едем. А вот приезжаешь в Санкт-Петербург или в другой город, там такого нет. Там поворачиваете на зеленую стрелку, и пешеходом горит зеленый. И вот эта вот привычка по московским нормам ездить, она, конечно, иногда подводит, и, видимо, сейчас решили это сделать общим.
Я уже два раза видел за прошлый год, как водители в ужасе тормозят, потому что идет толпа, причем не один, а толпа людей,
да.
И он практически может врубиться в эту толпу. А
да.
Водители такси, они же не смотрят практически по сторонам.
Спешат.
Вот вперед, да, и все.
Ну вот привычка такая, что мы привыкли, поворачивая на стрелку.
Обращайте
зеленую,
внимание,
мы уверены,
господа,
что пешеходом красный, а оказывается им зеленый.
Разрешено теперь вот такие вот повороты, надо обязательно смотреть на светофоры, на людей. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Игорь.
Здрасте.
У меня дача в Рязани, значит, ездила вот сейчас перед Новым годом, а у меня кошарик, ну, я его вытащил.
Кто это, у вас?
Кот. Котик.
Кот?
Да-да-да, ну, вислоуха такая, ирландка.
Так.
И она там дергала, говорит, и мяукала, думаю, ладно, вытащу. И, короче, вытащила, сидела, все спокойно, все нормально. Мне гаишники на посту. Говорит, опа, а что... Кошарик не пристегнут. Я говорю, ну, да, блин, достало, блин, мяукает. Ну, жалкое животное. Говорит, так, 1000 рублей штраф.
Глупость полная, нет такого штрафа. Если, конечно,
ну, короче, дал им 1000 рублей.
Ну, вот вы сами виноваты в своей. Вот вы не знаете правил и сами из кошелька достаете деньги. Сергей сейчас ответит вам.
Кошка —
спасибо,
это
большое.
Не пассажир, поэтому за перевозку непристегнутого животного наказания нет. Хотя, конечно, пристегивать надо, потому что при даже небольшом столкновении, да, даже небольшого веса животное свой вес резко увеличивает, и может быть какая-то травма. Кроме того, если животное не пристегнуто, оно может резко там чего-то испугаться, кинуться, помешать и так далее. Случаев таких немало. Вот поэтому, но формально животное – это не пассажир, и за непристегнутого животного наказания нет. Единственное, что иногда может быть, это если кошка, например, там лежит где-нибудь на панели, на руле, она ограничит обзор, тогда формально можно говорить, что здесь есть правила, здесь нарушение правил перевозки груза, потому что кошка или собака – это груз, если, а согласно правилам, груз должен быть так размещен, чтобы он не ограничивал обзорность, не мешал управлению и так далее. Вот если ваше животное лежит лежит там на панели где-то на руле, на торпеде и мешает рулить, вот тогда, да, можно говорить, что вы нарушаете правила перевозки грузов.
А сегодня за оплату штрафа на месте...
На месте штрафы не взыскиваются, это все взятки.
Это взятки. И получается, если сотрудник ГИБДД намекает, что заплати здесь, я ничего не выпишу, это вымогание денег?
Это вымогательство взятки, да. Кстати, интересно, как они умудряются это делать, потому что уже второй слушатель нам говорит, что он спокойно заплатил деньги на месте. Ведь сейчас мы знаем, что вроде как инспектора оснащены и в машинах патрульных, у них видеорегистраторы, и нагрудный видеорегистратор. Но, как мы видим, коррупция, к сожалению, никуда
шарфиком
не исчезла.
Шарфиком прикрыл, и все.
Возможно, или вот на морозе она как бы забарахлила камера и ничего не снимает.
Инеем покрылась. Ольга пишет, в СТС указан мой старый адрес регистрации. Сейчас адрес у меня другой. Нужно ли менять СТС или вообще что-то делать с этим?
Нужно менять, потому что вы поменяли регистрационные данные. Адрес собственника – это регистрационные данные. Вы обязаны их поменять.
Автоматом это не пройдет.
Автоматом это, к сожалению, не пройдет. Потому что, ну, вообще странно, почему в рамках МВД, да, структура, которая занимается пропиской и выпиской, это бывший ФМС, сейчас называется Управление по вопросам миграции, куда мы прописываемся, выписываемся, да, ГИБДД тоже структура МВД, почему они не могут обменяться адресами, но тем не менее, вот в федеральном законе прямо написано, что сведения об адресе регистрации собственника – это регистрационные данные, и при их изменении сам собственник обязан отправиться в ГАИ и внести соответствующие изменения. Более того, если вы этого не сделали, то все ваши штрафы, налоги приходят на старый адрес. И, соответственно, вы их можете просто не получить, если, конечно, не отслеживаете по электронным сервисам. Можете не получить, и при этом это будет ваша проблема. Так что идите в ГАИ, меняйте, получайте новые свидетельства о регистрации с новым адресом.
Добрый день, представьтесь.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте,
Максим. А будьте добры, трубку поближе поднесите, плохо слышно.
Одну секунду.
Давайте. Человек
так погром. Лучше?
Да, так, да, прекрасно.
Отлично. Отлично. У меня вопрос по поводу документов в бумажном и электронном виде. Сейчас через госуслуги можно предъявлять и СТС, и водительское удостоверение. Могу ли я прямо сейчас начинать ездить без бумажных документов?
Нет, не можете. С 1 марта у нас вступают в силу поправки в ПДД, которые теоретически предусматривают возможность предъявления этих документов в электронной форме. Ну, видимо, это будет так же, как с полисом ОСАГО. Но пока эти поправки в силу не вступили, и как это будет действовать, пока непонятно, потому что там написано, что это делается в случаях, предусмотренных законом. То есть, видимо, правительство должно разработать какие-то нормативные акты, где будет прямо написано, что вы каким-то образом можете предъявлять электронные документы вместо бумажных. Это, конечно, прогрессивная идея, потому что мы можем забыть дома все, что угодно, кроме смартфона. Можем оставить дома там документы, деньги, кошелек, а вот телефон не забудем. Если все там есть, конечно, это правильно, но пока в любом случае бумажные документы необходимо иметь при себе.
А вообще мой совет вам, и даже когда 1 марта наступит, то возить с собой документы в бумажном виде совершенно это не проблематично, это не тяжело, на всякий случай. Пожалуйста, удачи вам. Простите, я так и не понял, электронный знак отменяет действие стационарного знака? Спрашивает Алексей
Смирнов. Электронный знак действует до следующего стационарного знака. То есть вы проехали электронный знак, а потом стационарный знак, если до вас не довели информацию о том, что здесь дальше действует ограничение, а это довести никак невозможно, то получается, что электронный знак действует до следующего знака стационарного.
Добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Светлана, Москва.
Здравствуйте.
Да, Светлана.
Подскажите, пожалуйста, вот если пришел штраф перед самым Новым годом, ну, пока праздники, пока что, если прошел срок обжалования штрафа, куда его обжаловать можно?
Если вы пропустили 10 дней с момента получения копии этого постановления, то вы можете также подать жалобу, но тогда вам придется к этой жалобе приложить ходатайство о восстановлении срока и в этом ходатайстве указать уважительную причину, по которой вы вовремя этого не сделали. Были в отъезде, в командировке и так далее, и так далее.
А вот если она праздники...
Да. Нет, у нас пока только в проекте...
10 дней рабочих или...
10 календарных дней.
А, календарных.
Если падает срок на последний день, то можно считать следующий рабочий день, но я бы так не советовал, потому что все-таки пока есть в законе некое разночтение, на какой день падает последний срок, если это выходной. Вот есть поправки в закон, которые пока только рассматриваются, да, и там говорится о том, что учитываются только календарные дни, рабочие дни, но пока это поправки, поэтому по-прежнему мы считаем просто календарные дни со дня получения.
Пиши... А это все просто в произвольной форме?
Что в произвольной форме? Ходатайство. Да, указываете там суд или начальника такого-то подразделения ГАИ, так озаглавливаете документ ходатайства о восстановлении срока на подачу жалобы на постановление. И в этом ходатайстве указываете, что таким-то постановлением вы наказаны, там, за такое-то нарушение, подать жалобу вовремя не могли по такой-то причине. Были в отъезде, значит, предъявите какие-нибудь, приложите там туристические путевки, билеты, визы, копии паспортов,
да,
и так далее.
Вы были в Москве? Вы просто пропустили.
Да,
пишите, что были пьяны. В новогоднем угаре. Да, это шутка. Держитесь, спасибо большое. Да. Нет, ну тут уже что? Я думаю, что многие попадали в такие ситуации в новогодние праздники, думая, что ничего не работает, люди и не идут, и не пытаются. А оказывается,
открою тайну. У нас есть на Мясницкой почтамт номер один в городе Москве, который работает круглые сутки. По-моему, не знаю, работали он 1 января, но, по-моему, он работает круглые сутки в остальные дни.
А это надо посылать только по почте.
Нет, можно отправлять эти жалобы в электронной форме, и в суды можно в электронной форме, опять же, при наличии технической возможности и подтвержденной записи на госуслугах. Но, в принципе, даже в самые выходные дни подать жалобу не проблема, поскольку можно найти почтовое отделение, которое работает даже в самые загруженные праздники, скажем так.
916 пишет, пропустил срок оплаты налогов 1 декабря. Что сейчас, пени уже капают?
Ничего страшного, пени там 1/300 от ставки.
На автомобиль
заплатить налог и, что называется, спите спокойно, потому что пеня очень небольшая, 1/300 за один день просрочки, 1/300 от ключевой ставки. Ключевая ставка у нас там, по-моему, то ли 7, то ли 8%, поэтому та неустойка, которая за это время набежала, она реально копеечная, и с вами судиться налогов не будет, особенно если вы сейчас заплатите этот налог.
А, еще вопрос от 513-го слушателя, от Николая. Можно ли продать машину, которую куплена в лизинг? В лизинг, правильно? Вы написали какое-то слово, я понимаю,
может
что это
быть, лизинг имеется в виду. Если машина в лизинге, и вы лизингополучатель, то вы не можете ее продать, потому что она еще не ваша собственность. Вот когда договор лизинга будет исполнен, и вы выкупаете ее по остаточной цене, как правило, там это 1 рубль, 1 доллар, 1 евро, тогда вы собственник машины, и тогда вы можете ее продавать.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Это еще раз, Игорь, я просто хочу...
Здрасте.
Воронежским гаишникам, схема у них как отработана, значит, он мне дает правила дорожного движения и намекает о том, о чем я уже говорил. И через 5 минут изучите и вернете мне правила.
Вот это работает. А он для того, чтобы вы туда положили купюру?
Да, совершенно верно. И мне кажется, формально это не будет взяткой.
А вы бы лучше взяли бы уголовный кодекс, вложили бы купюру на странице 291, на статье 291, и вернули бы ему, например... Да. Зачитав ответственность.
Ну, это тоже совет.
Надо такой. Иметь с собой, да, распечатку.
Держитесь, спасибо большое. А если договор переуступки по лизингу? Еле
надо смотреть содержание договора. В любом случае, как бы там ни было, кто бы там ни переуступал свои обязанности, лизингодатель или лизингополучатель, все равно, пока все платежи в соответствии с графиком не внесены, в любом случае лизингополучатель или его правопреемник еще не собственник, и он не может машину продавать.
Сергей, можете объяснить вкратце, лизинг от кредита чем отличается?
По лизингу за вас лизингодатель покупает автомобиль.
В смысле, ну вот предположим, я беру машину по лизингу.
Да.
Вы лизингодатель, вы за меня покупаете.
Да,
ее.
Я покупаю машину, вы вносите платежи периодически в соответствии с графиком, допустим.
Как там, в кредит, когда платишь, каждый месяц.
Более того, машина может быть зарегистрирована на вас, как на лизингополучателе, и когда истекает срок договора, все платежи погашены, тогда я вам эту машину продаю по остаточной цене, которая, как правило, там 1 рубль, там 500 рублей, там чисто символически.
А в чем лизинг лучше-то получается?
Кредита? Лучше в том, что меньше... это не кредит, тут нет процентов, да, и в основном лизинг, он работает в коммерческих перевозках, это грузовики, автобусы, такси, в основном все работают
зачем?
На лизинге. Это компании, которые работают совместно с дилерами и производителями, они позволяют, и с банками, они позволяют как бы расширять сеть по продаже машин.
Угу. Лизинг — это аренда,
финансовая аренда.
Помечает XMR. Так, ну давайте попробуем, может быть, успеем еще вопрос. Добрый день, у нас прям 40 секунд есть для того, чтобы вы задали вопрос.
Да, Олег, китайский электромобиль присмотрел, 4,8 киловатт, максимальная скорость 65 километров в час. Можно поставить на учет и ездить по дорогам общего пользования, вопрос у меня.
Наверное, можно, если на него есть документы, например, ПТС, где написано, что это автомобиль с электродвигателем, то почему нет?
А это нет, автомобиль или что это?
Скорость 65 км в час, да, пикап.
Ну и что, например,
если у Смарта, он сертифицирован тоже... как транспортное средство, почему нет?
У Смарта тоже там где-то 90, что ли, километров в час, он может не больше.
Ну, а по МКАДу, допустим, просто нельзя будет
ездить? Я не вижу ограничений, которые бы запрещали вам по МКАДу ездить на этом автомобиле.
Но там же ограничения минимальной скорости есть.
Транспортные надо посмотреть, потому что есть...
50 км в час, по-моему, да?
50, да, то есть на автомагистралях и на некоторых других дорогах действительно запрещается движение машин, у которых конструктивная скорость менее 50. Если у вас она 65, то я проблем не вижу.
Спасибо. Поэтому, да, смотрите, узнавайте. Сергей Радько сегодня народный адвокат. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве, друзья, эфир продолжается. В студии Макс Челноков, наш народный адвокат Сергей Радько. Сергей, еще раз добрый день.
Здравствуйте.
Все наши средства связи работают, я вижу, вы их помните, поэтому прямо вот сразу и поехали. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Александр. Подмосковье.
Здрасте.
Я вот сейчас услышал, две темы пересеклись. Кошки, переделка машины. Такой, скажите, вот я летом, представляете, я к маме поеду, Краснодарский край. У меня толпа кошек, ну, много их. Они все с паспортами привиты, и две собаки. Машина наша, отечественная, музейная, ну, 41-й москвич, большой хэшбэк. Я вот внутри немножко, ну, как заднее сиденье, сделал отсек, там... Ну, клетки для перевозок, там переноски, все оборудовал. Переднее сиденье пассажирское сняло для две собаки, чтобы... Скажите, это является переделкой машины?
Я думаю, что является, потому что есть понятие не переделка, а есть понятие внесения изменений в конструкцию. А внесение подразумевает либо удаление тех деталей, узлов, агрегатов, которые изначально конструктивно предусмотрены, либо установка тех, которые не предусмотрены. И если, допустим, там просто снятое сиденье, это еще вопрос, потому что оно как бы технически может быть снято без каких-либо вмешательств в конструкцию машины. Да? То есть если вы заднее сиденье переделали, сделали какие-то там дополнительные ящики...
Они же... У 41-го они складываются же, раз, так раз-раз и превращается плоский пол. Это конструктивно, как бы я ничего
не понимаю. Если вы просто... ничего не удаляли и ничего нового не привинчивали, не приваривали, не ставили, то я здесь изменений не вижу в конструкцию.
Да.
Хотя у сотрудников ГАИ могут быть свое мнение, может быть свое мнение, поэтому будьте готовы к тому, что могут быть придирки.
Да. А вот смотрите, ну, конечно, это надо уточнить. У меня, я предполагаю, может быть, и не буду. Задняя, пятая дверь, 41-й, представляете, да?
Ну, помните? У меня было два таких автомобиля, я прекрасно знаю, что это.
Вот. Задняя, пятая дверь я конструктивно как придумал. Она будет приподнята на уровень, до уровня крыши. И вот эти три, короче, будет, получится визуально как этот, как универсал. Но это все 20 минут, и все это переделывается обратно. Это тоже является переделкой.
То есть вы будете ее ставить так, что она вообще не закрывается, или как? Или просто поставите ящики?
Она, представьте, вот она идет вдоль крыши, вот как бы это сам. Так. А все эти пространства я сделал специальные такие, эти, из оргстекла, в общем, такая как жесткая конструкция, на венцах все, но она демонтируется мгновенно, если гаишники вдруг... Это самое. Просто для увеличения салона, чтобы мне добавить.
Дверь будет закрыта или нет в итоге-то? Или будет какие-то щели, какие-то.
Нет, щелей не будет. Она будет открыта, но все это пространство будет сделано в виде это самое.
Если дверь будет во время движения открыта, то подозреваю, что все-таки придерутся сотрудники ГАИ, потому что получается, что вы установили груз. Как минимум будет нарушение правил перевозки груза, потому что вы перевозите груз, не закрыв дверь, которая в штатном положении должна быть при движении закрыта всегда.
У меня такие тросы, растяжки, там она крепкая. А багажник сверху тоже как-то надо? Сейчас еще новые правила какие-то.
Багажник сверху, если он конструктивно предусмотрен, по-моему, все машины в советское время допускали возможность его установки, а тогда проблем нет. Главное, чтобы багажник был специально для этой модели предназначен.
Да, четырехопорный наш советский.
Все, значит, все в порядке. Хорошей поездки вам летом, звоните, спасибо большое. Наш слушатель интересуется, а можно, вернее, не так, он спрашивает, где можно получить лизинг, ну, взять автомобиль в лизинг, и если плохая кредитная история, лизинг дают?
автомобиль в лизинг можно купить, но для этого надо обратиться к дилеру. Почему? Потому что те компании, которые сами являются лизингодателями, да, они работают только с дилерами, у них есть связь с дилером, с банком.
В смысле, это в автосалоне?
Да, и с производителем. Конечно, по понятным причинам у нас рынок сильно изменился, но я думаю, что сейчас те же лизинговые схемы, которые раньше применялись для ушедших брендов, они могут применяться и для тех, которые сейчас появляются, китайские, там какие-то еще, да. Поэтому лучше обратиться в любой салон, где вы видите машины, которые хотите купить, и узнать, есть ли у них схема. У них, как правило, есть схемы, можно купить за наличные, за безналичные, за в лизинг или в кредит. Угу. Конечно, внимательно смотрите все эти договора, потому что там очень много пунктов важных, очень, очень большие объемные документы, и просто так поставить документы, поставить подпись и сказать, что вот я хорошо готов платить там 15 тысяч в месяц и все, конечно, это неправильно. Надо все понимать, советоваться, изучать.
А плохая история?
Плохая кредитная история ни о чем не говорит, но понимаете, в чем дело? Ведь договор лизинга, он не является публичным. Что это означает? Что это договор, который заключается с каждым клиентом индивидуально, и вам могут отказать в его заключении независимо от вашей кредитной истории. Хотя, но, конечно, она
имеется тоже... Имеется в виду, они проверяют кредитные, это же, получается, другие взаимозачеты, и это не банковская история?
Они должны это... проверять, потому что это их коммерческий риск, они должны прекрасно понимать, что эта машина продает человеку, у которого какие-то есть риски. Но надо понимать, что многие компании, если не все, но многие, да, те машины, которые лизинговые, они оборудуют специальными механизмами, устройствами, которые позволяют блокировать двигатель. Есть такие истории с такси, например, когда многие компании, которые работают на рынке такси, они покупают там по 100, по 200, по 1000 машин. Раньше покупали, сейчас пока не знаю, сейчас рынок у нас лихорадит, да. И когда эти лизинговые платежи не вносятся, а компания-лизингодатель просто машины эти блокирует, у них двигатель не заводится, потом приезжают на эвакуатор, его забирают. И там уже включаются механизмы взыскания пени, неустойка и так далее. Поэтому, если просто машину возьмете в лизинг и не будете платить, то ничего из этого хорошего не получится.
Ну, понятно, да. Не шутим с этим. Добрый день, как вас зовут, да?
Добрый день, Карен меня
зовут. Здрасте.
Вот такой вопрос у меня, вот, Сергей. Значит, вот я имею право там в другом регионе пройти техосмотр. Машина, если стоит на учете в Москве.
Где угодно можете его пройти, в этом проблем нет.
Все, спасибо большое.
У вас будет номер диагностической карты, по которому проверяется прохождение конкретным автомобилем техосмотр. Поэтому тут вы не привязаны, проблемы как нет. Это раньше было в советское время, нужно было проходить только по месту своей прописки.
Здравствуйте.
Добрый день, Анатолий, Подмосковье.
Здравствуйте.
Да, прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию. Ночью тормозят доблестные гайцы, якобы я пьяный. Я еду с ними, ну, не будем рассуждать на...
А вы пьяный на самом деле?
Нет. Угу. Я трезвый.
Дальше.
Дальше мы едем в наркологический диспансер. Там они делают все эти процедуры. Я оказываюсь трезвый. Соответственно, мне потом, ну, я не мог тогда сдать анализ мочи, просто не хотел. Дальше мне говорят, поехали на наркотики. Поехали на наркотики, я уж вообще был абсолютно никакой. То есть,
а куда поехали на наркотики?
Ну, в другой, как назовем.
В другую лабораторию какую-то.
Да, в другую лабораторию. Значит, после этого, как по алкоголю я трезвый, наркотики мне взяли как анализы, но в конце вот этой, после того, как остановили гаишники, машину у меня все равно отправили на штрафстоянку. Хотя на момент проверки в наркологической, в алкогольной, ну, на алкоголь я был трезвый. Вот правомерны эти действия или нет?
А чем все кончилось? В конце концов, протокол составили о правонарушении или нет? Выявили опьянение какое-либо?
Нет. Машину отвезли, потом, значит, я забрал через несколько дней, забрал эту бумагу в лаборатории, что я трезвый, но машину мою все равно отобрали на момент проверки.
Я думаю, это неправомерно, потому что задержание автомобиля производится тогда, когда есть данные о том, что лицо совершило правонарушение, в частности, по статье 12.8.
Управление... Нет, я понимаю, но сама вот получилось так, что я где-то там посредине Москвы оказался без автомобиля ночью.
Вот я об этом и говорю, что пока нет данных о том, что вы пьяны, машину
понимаю,
забирать не могут. Это, конечно, незаконно,
но... Во-первых, подождите, делается анализ на наркотики, он делается почти сутки.
Нет, погодите, правильно. Как оно происходит? Вообще в
ходе... И за это время, может быть, машину и забрали
на сутки. В ходе процедуры медицинского освидетельствования берется анализ мочи, который направляется в химико-токсикологическую лабораторию. Обычно анализ там делается, 2-3 дня, там больше.
Моча делается быстро, на наркотики.
Это смотря где. Ну, нет, там проверяется не на, там просто проверяется анализ на все возможные известные и неизвестные науке предметы, вещества,
препараты,
лекарства, да. Поэтому какое-то время это занимает. Но опять же, если в отношении вас протокол по 12.8 не составили, а его составить не могли, потому что нет данных об опьянении, тогда и машину не могли задерживать. Вас должны были
просто... Машину
значит, сделали незаконно, это необоснованно, так что можете это обжаловать и писать.
Да нет, мне неинтересно, мне потом пришла, как называется, бумага из со штрафстоянки, я ему отправил бумагу о том, что, ну, что я трезвый был, ну, на этом дело все и закончилось.
Но вы за штрафстоянку все равно заплатили?
Нет. Ну, просто я просто чисто потерял свое время и вот как-то
и испугались так. В центре Москвы нет. Ночью один.
Ну да, и пришлось там добираться там на перекладной, скажем.
Хорошо, в центре Москвы, а не в центре России, а то ведь...
Держитесь, и больше, чтобы такого не было, желаем вам. А вообще, если честно, мне кажется, на время, когда делается анализ, машину задерживают.
Нет, пока делается анализ, то есть как, машина помещается на спецстоянку в отношении лица, в отношении которого составлен протокол по 12.8. Если, допустим, водителя повезли...
12.8 это...
12.8 это управление в пьяном виде. Соответственно, если поймали водителя, проверили на месте, на алкоголь, алкоголя нет, да?
В лаборатории
есть признаки опьянения, его тогда везут к наркологу или в передвижной пункт, или в наркокабинет, или в наркодиспансер. А там его проверяют. Сначала проверят, опять же, на алкоголь, потом берут на анализ мочу или кровь. Соответственно, отправляют эти анализы. Их там сначала проверяют на месте, опять же, делают некий экспресс-тест этих анализов. Если там что-то обнаружено, похожее на какие-то наркотические вещества, метаболиты и тому подобное, тогда заключение вообще не выносит. Тогда просто пункт 17 акта перечеркивается, и там не указывается о том, что выявлено состояние опьянения или не выявлено. Этого там не указывается. Но, опять же, это не основание для составления протокола.
Так а машина все это время где?
Машина стоит, ждет, пока к ней вернется владелец.
Просто ее... в Москве, в центре?
Да, она стоит там, где задержали водителя.
Так, может, ее забрали, потому что она неправильно припаркована в запрещенном месте была?
Возможно, сотрудники полиции встали так хитро, что пока они ездят на экспертизу с водителем, ее забирают за это. Но тогда бы ее не вернули бесплатно. Так что здесь тоже вопрос.
А, ну, тоже резонно, да. 7373948, это прямой эфир. А, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, здравствуйте, Сергей.
Здрасте, здрасте.
Ну, во-первых, очень интересная вот эта предыдущая схема. Я объясню, для чего она делается. А делается она для того, чтобы деньги...
Подождите, бюджета... вы о чем речь?
Про задержание машин на штрафстоянку и не взять это деньги из бюджета города Москвы. И подразделение перекачивать в бюджет ГКУ АМПП, которая дальше, в общем-то, практически коммерческая организация.
Есть такая схема, старая, да, знаю.
Старая схема с ней сборит, особенно это с такси актуально, когда вешали машины туда на стоянку.
На два месяца забирали, да, при отсутствии путевого листа, да, это
потом
все известно.
Потом на период расследования и прочее, прочее. Поэтому никто с этим пока побороться так и не смог. Вот. И я тут добавить еще, Сергей, обязательно при таком направлении на свидетельство составляется протокол об отстранении.
Протокол об отстранении составляется с самого начала, даже перед проверкой на месте.
Это первейший документ. И с обоснованием, почему он составляется.
Ну, протоколы, они типовые, там всего 5 признаков указано, и сотрудник, как правило, указывает любой из них, там, например, поведение, несоответствующее
обстоятельствам.
С понятыми, которых сейчас они заменяют видеозаписью, и, кстати говоря, вот с 1 марта у нас действуют якобы новые правила освидетельствования, на самом деле там ничего нового нет, там тоже написано, просто отдельно говорено, что понятые могут быть заменены видеозаписью, но на самом деле в КОАПе еще с 2014 года говорится о том, что понятые могут быть заменены видеозаписью.
Благодарим вас за ваш совет. Тоша ТС спрашивает. Авто в лизинге сломал ногу. Является ли это форс-мажором?
Я думаю, что не является, хотя можно было бы поспорить в суде, но тем не менее...
Форс-мажором для чего?
То есть для невнесения лизинговых платежей.
Все понятно.
Не думаю, что это будет форс-мажором, поэтому я бы не советовал все-таки эти платежи не вносить, потому что там могут быть очень большие пени неустойки, или просто машину заберут, заблокируют, а потом придется бегать и доказывать, что вы по уважительной причине не могли это оплачивать.
Добрый день.
Да, здравствуйте.
Здрасте.
Скажите, пожалуйста, правильно ли меня оштрафовали? Я ехала к управлению из Москвы в область и услышала на заднем колесе какой-то шум, удар, ну что-то страшное. Конечно, я испугалась, думала, может быть, что-то отвалилось. И я ушла вправо, чтобы мне встать на обочине.
Ну, понятно, остановились, а там нельзя было останавливаться,
а
да?
А там нельзя, там сплошная была. Там выезд с заправки, там была сплошная.
И вам пришло письмо штраф? Или инспектор подъехал?
Нет, мне прислали на почту.
Автоматический штраф, да?
Да, и причем, вы знаете, я вышла...
А что там было в конечном итоге с автомобилем?
А с автомобилем ничего не произошло, я не знаю, что это такое было, потом я уже на в автосервис кучку. Ездила, тоже ничего не нашли. Но это секундное дело, я оба...
Ну, я короче, думаю, вам что... штраф пришел, 500 рублей, да, или сколько?
Полторы.
Полторы за обочину. Представляете, 1500, я обошла автомобиль, посмотрела, что ничего нету, села и уехала, секундное дело.
А где это было, где такие у нас камеры умные стоят?
Киевское шоссе... Рассудово.
Это самое. Это еще не Москва новая, нет?
Москва новая.
А уже новая Москва, понятно. Но, может быть, там как раз по московской привычке камеры поставили на обочину. На самом деле ситуация неприятная, но вряд ли вы что-то сделаете. Почему? Потому что если машина была неисправна, да, и вы из-за неисправности совершили вынужденную остановку, да, с одной стороны, здесь нарушений нет. Но с другой стороны, доказать, что была эта неисправность, вы не сможете, потому что вы не вызывали эвакуатор, у вас нет чеков о том, что вы там отправляли машину на ремонт, куда-то уезжали и так далее. Поэтому только лишь на одном устном рассказе о том, что вам послышался стук, и вы поэтому остановились, к сожалению, вам никто не поверит и такое постановление не отменят.
А там же видеосъемка, они же видят, что я обошла, что-то смотрю, села и уехала, секундное дело.
Ну, тем более, что вы сели и уехали, не починив машину, поехали дальше.
Да, это ни о чем не говорит, что там, а может быть, там не видеосъемка, а фото было. Там же, может быть, и фото, знаете, слайдовые, они снимают каждые там секунды.
Нет, она, может быть, делает видео, эта камера, да, но в постановлении, в память вносится все-таки фото. Там хранится штук 10 фотографий, а в постановлении впечатываются 2 или 3.
Тут, короче, одним словом, такое безвыигрышное дело. Хотя, может быть, попробовать ей опротестовать наши
слушатели. А чем апеллировать? Тем, что показался стук, обошли машину и поехали дальше?
Ну да, испугалась аварии. Поломки и затем аварийной ситуации.
Ну, попробовать да, можно, попробуйте. Хотя на самом деле я не думаю, что какой-то судья
знаете,
в это вникнет.
Попытка не пытка. Попробуйте, получится шикарно, не получится, ну, будет, значит, вот уроком нам всем.
Ну да, а что вот мне оставалось? Посреди дороги остановиться?
Ну, конечно. А так вдруг бы колесо оторвалось или еще что-то произошло?
Вот
это именно. Попробуйте, напишите, что испугались аварийной ситуации на дороге там из-за того, что услышали стук, ну и так далее. Опишите ситуацию, получится, может быть, и будет прекрасно. Удачи, держитесь, спасибо. Позвоните потом, расскажите нам, чем дело кончилось, хорошо?
Да.
Все, благодарим.
До свидания.
Катя пишет, сферические камеры на столбах фиксируют нарушения на 360 градусов. Фото каждую минуту. У меня был такой штраф.
Да, это камеры, которые в основном в центре стоят. По-моему, они называются... забыл, как называется. Не Парк Райд. Ну, бог с ними. Вот, они висят на столбах, они фиксируют много нарушений, в том числе и неоплату платной парковки.
Они вот так крутятся, что ли?
Нет, у них себя? Технически не знаю, может быть, у них такой объектив, который смотрит на 360 градусов, но это камеры, которые действительно фиксируют все вокруг себя, поэтому, вот, причем они очень так похожи на фонари замаскированы, и то, что это не камера, которая нам привычна, которая висит на столбе, да, а это такой фонарик с темным стеклом, и поэтому никогда не подумайте, что это камера. На самом деле это камера. Например, очень много таких камер я заметил на северо-восточной Хорде. Там есть камеры, которые висят прямо на столбах. Видно, что это камеры, да? А есть камеры вот в виде вот этих вот таких стаканов, скажем так. Понятно. Поэтому там очень много камер, и действительно тормозить там очень опасно.
Здравствуйте.
Добрый день, с Новым годом вас
всех. Спасибо.
И вас тоже.
Спасибо.
Здоровья главное. А вот скажите вашему юристу, что делать, когда возле дома ставят машину под сигнализацию. Будет какой-нибудь закон? Потому что весь дом потом охраняет эти машины.
Под какую еще сигнализацию? Не
о
понял.
О чем речь? Машина включается сигнализация и не выключается? Вы об этом?
Нет. Ставят машину под дом и включают сигнализацию. И она часто срабатывает.
Ну, я об этом вас и спрашиваю. И вы... И вопрос в чем? Как ее...
Вопрос... Закон какой-нибудь будет по поводу вот этого, чтобы, ну, получается, весь дом охраняет, все не спят, понимаете, а он спит лежит, чтобы...
Знаете, что такой закон обсуждается, по-моему, с середины 90-х или 80-х годов, когда такие машины только появились с сигнализацией. И все обсуждали, что, ну, потому что они были, конечно, там очень грубыми, примитивными, работали от каждого прикосновения. Но, по-моему, так никакого закона не приняли, потому что, если не ошибаюсь, есть в кодексе статья за нарушение шума, там говорится, кроме автомобильной сигнализации. Поэтому, к сожалению, вряд ли можно будет что-то здесь предпринять.
Нужно писать в Думу нам. Всем.
Напишите, вы знаете, почему нет? Это хорошая инициатива. Под лежачий камень вода не течет. Пишите, пробуйте, потому что это везде есть такие истории. У меня тоже во дворе стоит. А вообще лучшее действенное средство – это пойти капать хозяину.
Поговорить с хозяином, объяснить, что, в общем-то, у кого-то из жильцов могут нервы не выдержать рано или поздно, и, соответственно, за сохранность машины никто не ручается. Я думаю, что любой владелец машины это прекрасно поймет и немножко отрегулирует сигнализацию, чтобы она не срабатывала от каждого пролетающего там голубя или кого-то еще.
Здравствуйте.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, пришел штраф на неправильную парковку, точнее, на нахождение на зеленом насаждении, 5000 рублей. Вот. Это тогда, когда был снег. Вот. Машина стояла, на самом деле, на островке, все правильно. Я обжаловал, написал жалобу на МОСРУ.
Это в Москве?
Фотографии, да.
А где это место?
Это место находится Беломорское метро. Вот там,
да.
То есть во дворах, в жилой зоне, прям никаких знаков нету запрещающих, специальный островок, где всегда машину оставляем. И тут приходит фотография, ну точнее приходит штраф, потом очень долго пришлось искать именно фото, и то ли это какой-то трактор приезжал, чистил дорогу, причем не по дороге, а по пешеходной линии, вот. То ли это какой-то сознательный гражданин, то есть на фото видно, что стоит машина, и вот как будто в белом, в чистом поле. Я прикладываю фотографии с Яндекс.Карт, с панорам, где видно, что там есть этот островок, и стоят другие машины, и видно, что там огорожено бордюром все это, что машина не стоит там. Но уже никто не отвечает, и никакой реакции нет.
Постановление, это постановление, статья 8.25 Кодекса города Москвы, размещение транспортных средств на территории, занятой зеленым газоном, либо иными зелеными насаждениями. Это просто бич наших дворов. Действительно, есть много этих постановлений, довольно сомнительных, действительно, где машина стоит, непонятно, то ли на газоне, то ли на снегу, то ли где-то еще на сугробе. А, слава богу, сейчас суды московские, вот уже примерно середина прошлого года, опять стали эти постановления массово отменять, именно потому, что при их вынесении используется тот прибор, о котором мы неоднократно говорили, ПАК-ПМ, то есть программно-аппаратный комплекс «Помощник Москвы». Вот сейчас суды уже несколько месяцев стоят на позиции, что это незаконно, то есть нельзя при помощи этого устройства выписывать штрафы, и эти постановления массово отменяются, поэтому не нужно писать никуда, кроме суд, потому что МАДИ свое же постановление, конечно же, не отменит. Подавайте жалобу в суд, если не ошибаюсь, это Головинский суд или Коптевский, они там в одном здании. Вот, подавайте жалобу туда, и, скорее всего, судья отменит это, может быть, даже без вашего участия, там все это стоит на потоке.
Ходатайство еще подали на то, чтобы время уплаты штрафа отсрочить.
Вот. Если вы обжалуете постановление, то штраф оплачивать не надо, у вас не вступило в силу. Однако, опять же, с МАДИ есть такой нюанс, даже зная о том, что вы обжалуете постановление, МАДИ очень часто направляет эти постановления судебным приставам для исполнения. Поэтому, если вы подаете жалобу на это постановление, то обязательно пишите в МАДИ письмо о том, что это постановление обжалуется, и прошу его не направлять приставам для списания. А лучше на это время обнулите свои счета, чтобы приставы не списали деньги, а то они спишут, и, соответственно, потом будете еще бегать их обратно из бюджета получать.
Павел Галкин сообщает, оставил машину на выезде из двора между тротуаром и дорогой. На повороте эвакуировали, звоню, знак 327 нет. Ой, не звоню, а законно, он пишет. А если бы был знак по улице законно, пишут МАДИ, мол, знак действует на дворовом съезде.
Знак действует на дорогу, в том числе и прилегающую территорию. То есть, соответственно, его действие не прекращается на месте, где выезд со двора. То есть, это место не является перекрестком, и знак здесь действительно распространяет свое действие. Поэтому, если где-то там в начале улицы стоит знак, остановка запрещена, и табличка работает эвакуатора, тогда, конечно, здесь штраф законный, эвакуация была правомерной.
Добрый день, как вас зовут? Ой-ой-ой-ой, сделайте тише радио, пожалуйста.
Да, здравствуйте, я выключил радио. Да. Угу. Зовут меня Олег, у меня вот вопрос такой. Пересечение Люблинской улицы и улицы Тихая. есть такая улица там. Так вот, там вот это пересечение, там пешеходный переход, пересекает Тихую улицу, и сразу за пешеходным переходом там есть карман около магазинов. Там магазины находятся, есть карман. Но перед въездом вот на эту Тихую улицу стоит знак «Остановка запрещена», «Парковка запрещена».
У нас прям 15 секунд.
Вот, так вот, у меня пришел штраф за стоянку вот на этом кармане, где магазины.
А карман никак иначе не обозначит, что это платная парковка там для инвалидов, нет, или просто нет, парковка? Нет, к сожалению, нет, здесь есть место-ловушка. У нас таких мест немало в Москве, где действительно знак «Остановка запрещена» стоит, а дальше чуть ли не парковка оборудована прямо за ним. К сожалению, я не вижу шансов оспорить, потому что действительно есть знак «Остановка запрещена». Он действует на всю территорию дороги, а дорога — это не только, собственно, проезжая часть, да, это еще и тротуары, и прилегающая территория. Поэтому формально вы поставили машину на проезжей части и, соответственно, в зоне действия знака, запрещающего остановку.
Понятно.
Спасибо большое. Ну и напоследок, Сергей пишет, ездили летом в Сызрань, проезжали Пензу около часа ночи, где на выезде из города стоят два экипажа, тормозят всех подряд. Нас тоже тормознули, сотрудник подошел, спросил, не пил ли я, втягивая воздух из машины. Я честно сказал, нет, пожелал счастливого пути, и нас отпустили. Вот с такими ребятами никаких проблем. Сергей Радько был народным адвокатом. Сергей, спасибо. Максим Акопов с вами. Оставайтесь, говорит Москва.